Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Четвертые сутки пылают станицы. Третий месяц идет преступная война России против Украины. А между тем, согласно опросам общественного мнения, большинство россиян поддерживает эту войну или воздерживается от собственного мнения об этой войне, что, в общем-то, тоже своего рода поддержка. Каков рейтинг войны? Насколько вообще можно доверять опросам общественного мнения? И что будет с российским обществом по результатам этой войны? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Опросы общественного мнения в России показывают, что россияне все больше поддерживают войну с Украиной. Даже несмотря на то, что такие опросы устраиваются компаниями, лояльными государству, ФОМ и ВЦИОМ. Данные Левада-центра говорят о том, что большинство респондентов, 53%, определенно поддерживают действия российских вооруженных сил, 28% скорее поддерживают, не поддерживают 14%, а еще 5% затруднились с ответом. Не поддерживают в основном жители крупных городов и молодые россияне. Среди тех, кто поддерживает, находятся несколько групп людей. Это и аудитория госпропаганды, и сторонники имперского русского мира, и те, кто изначально был против войны, но раз уж она началась, считают необходимым победить в ней. Однако многие социологи говорят о том, что сложно составить единый портрет такого человека, и существуют разные формы такой поддержки. А измерить настроение россиян сейчас невозможно. У многих мнение до сих пор не сформировалось, да и не все респонденты готовы говорить откровенно о войне. Поддерживают ли россияне войну? Кто эти люди и какое будущее ждет российское общество?
У нас в гостях обсудить эти темы пришел Дмитрий Орешкин. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Политолог, географ, физический географ, политический географ сейчас уже. Дмитрий, как человеку, уже не первое десятилетие наблюдающему российское общество, вы удивлены нынешней реакцией, нынешней, ну, все-таки признаемся, достаточно массовой поддержкой войны? Или это то, к чему шли мы все годы, и, собственно, здесь никакой новости нет?
Ну, я, честно говоря, всегда немножко переоценивал способность общественного мнения к рациональному мышлению. Поэтому я думал, что да, рейтинг будет расти. Ну, хотя бы из соображений исторического опыта. У Путина было 3 всплеска популярности, и все 3 связаны с победами. Или с войной, точнее говоря. Чеченская война, грузинская война, Крым наш, первая украинская, и сейчас уже 4-й
всплеск. Ну да, 4-й, да.
Всплеск ожидался, но я не думал, что он будет таким высоким, честно сказать. Ну, смотрите, если брать Левада-центр, все-таки он иностранный агент, поэтому не...
Можно доверять.
Можно доверять, да. У него каждый месяц проводится опрос. Дела в стране идут в правильном направлении? Или в неправильном направлении. Самый общий вопрос. В декабре, я помню, было 47%, считали, что дела в стране идут в правильном направлении. В январе 50%. Там, наверное, сработал эффект Казахстана, когда так вроде бы удачно вписалась Россия. В феврале 52%. А вот уже в марте подскочило до 70 с чем-то там процентов. Это очевидный эффект украинской войны. При этом надо, мне кажется, все время подчеркивать простую вещь. Социологи, они ведь замеряют не то, что люди думают, а они замеряют то, что люди говорят. А люди часто говорят то, что считается социально одобряемой нормой. То есть правильно поддерживать родину в нелегкий момент. Значит, люди говорят, что они поддерживают. Поэтому те 14%, которые говорят, что не поддерживают, это достаточно жестко рационально мыслящие персонажи, которые не боятся свою позицию зафиксировать, что тоже дорогого стоит. Потому что звонят по телефону, советский человек имеет опыт, что раз они позвонили ему по телефону, значит, они все про меня знают. Поэтому лучше я скажу, если я не поддерживаю, что я не определился. Поэтому те 4 или 5%, которые не определились, их можно смело прибавлять к 14%, которые сказали против. Остальные, да, отчасти поддерживаем, 28%, кажется, да?
Да.
Ну и, соответственно, половина – это вот такая...
Уже солидное большинство. То есть, да, что-то ближе к 80%, видимо, которые выступают в той или иной форме, поддерживают...
По-видимому, так. Во всяком случае, вербально так. Они так говорят. Бог знает, что они про себя думают.
А вот я думаю... знаете, здесь принципиальный вопрос. А так ли важно, что они про себя думают?
Не важно. Правильно.
Вот. Важно, что говорят, конечно. Потому что для политической легитимности, для продолжения этой войны нужна аккламация. Аккламация состоялась.
Безусловно, так оно и есть. И когда люди при Советском Союзе 99%, ну, формально по голосованию, поддерживали курс партии и правительства, это тоже ведь я жил в то время, я понимаю, что многие люди думали по-другому. Но идти голосовать против, это значит себя подставлять. Даже прогулять выборы, это было социально опасное поведение. Да. Можно было нарваться на осуждение в профсоюзной, или в партийной, или в комсомольской организации. Поэтому люди ходили, голосовали. И забывали сразу. Так что да, аккламация есть, но она не та, на которую можно опереться в трудный момент. Потому что...
А почему это не дает ли дополнительный ресурс легитимности, опять-таки, ну, уже забылось, но ведь выборы в 24-м году и...
Дает, конечно, дает. До тех пор, пока люди не испытали того, что называется когнитивный диссонанс, или реального шока. То есть вот это, я бы это назвал диванные войска. Когда человек сидит на диване, смотрит телевизор, ему приятно, когда ему говорят, что он поднялся с колен, он послал весь этот проклятый Запад, он заставил себя уважать и так далее. Но если вы этого человека пригласите в окопы, вот здесь он будет вести себя немножко по-другому.
Ну, я думаю, что это, наверное, и не нужно. Вот все время говорят, да, но эти люди не пойдут воевать. Но суть в том, что эти люди своим бездействием, своим диваном воспроизводят существование нынешнего режима.
Ваша правда, они устраивают режим, но до тех пор, пока они не ощущают серьезного ущерба своим собственным делам. Вот понятно, что никто из этого диванного войска и не должен идти воевать, и не собирается идти воевать, но у власти создается некоторая иллюзия действительно массовой поддержки, когда у тебя за спиной народ сплоченный, единый. На самом деле картинка, мне кажется, значительно сложнее, и просто методы современной выборочной, опросной социологии этого не могут поднять. Здесь скорее работает то, чем занимается в Леваде Алексей Георгиевич Левинсон, а именно вот эти фокус-группы.
Да.
Ну, вот из разговоров с ним, да, видно, что многие искренне считают, что таким образом мы поднимаемся, таким образом мы освобождаемся от диктата Запада, и, следовательно, мы должны жить лучше. Раз страна сильнее, раз страна воюет, значит, мы освобождаемся от вот этого экономической зависимости, от проклятого доллара и прочее. И значит, мы должны жить богаче. Вот здесь начинается когнитивный диссонанс.
Но еще, видимо, люди не поняли бы, да, понимаете, мы только 2 месяца в эту войну въехали, и еще идет вот этот эффект шампанского, когда, да, так сказать, мы русские, с нами Бог, вот это вот все идет, эта волна, а как бы реально санкции еще не ударили, дефициты еще
конечно,
не ударили.
Конечно, конечно. Поэтому есть такая физическая формула, как характерное время процесса. Вот характерное время санкционного материального процесса, оно измеряется многими месяцами. То есть пока старые расходы, старые запасы в магазинах израсходуются. Когда вдруг человек почувствует, что у него для автомобиля импортного нет запчастей. Пока он не обратит внимания, что цены растут, а доходы падают. Пока он не потеряет работу из-за того, что ушли из страны люди. Он будет теоретически радоваться. А вот, ну, когда практика клюнет жареным петухом в известное место, здесь что-то начнется.
А но вот интересно, оно в какую сторону начнется, когда люди ощутят? Просто они скажут, ах, это Запад, это Обама, да, условно,
конечно.
Это Байден нам
это самый
насолил,
простой, самый,
как что
бы,
у меня нету клади гранди микрочипа, запчастей.
Конечно. Но, то есть, по-разному будет. Уже сейчас я вижу, как патриотическая общественность наезжает на Владимира Путина, потому что с их точки зрения он слаб. Давно надо было эту Украину размазать, сравнять с землей и победоносно вступить в город Киев. Потому что у них были одни социальные ожидания, а они не оправдались. А более такая осторожная публика, она просто предпочитает помалкивать, потому что, ну, подставляться под карательную политику охоты нет, да и не хочется ссориться, в общем-то, и не хочется лишний раз высовываться, это тоже очень понятно. Но, в принципе, они тоже испытывают некоторое непонимание, потому что, ну да, мы разворачиваем победное наступление, разворачиваем, все время кого-то там уничтожаем, наносим высокоточные удары. А вот такого весомого
парада, да, парада победы, в Киеве, да, 9 мая.
И самое ужасное, что, скорее всего, не будет для них.
Для них, да.
А вот санкционный процесс с характерным временем, измеряемым месяцами, я думаю, если не к лету, то к концу лета. Скорее, к концу лета, потому что все-таки летом люди разъедутся, картошка, 6 соток там, и так далее. А потом они вернутся, и оказывается, что рабочее место исчезло.
Ну, видимо, к осени, да, после летних каникул, если война затянется в какую-то окопную стадию артиллерийских вот это контрбатарейных ударов, ну да, это может все затянуться на недели и месяцы, и к осени вот это во всей полноте.
Смотрите, самый яркий пример, мне кажется, это 1914 год, когда почти год... Да, собственно говоря, год. Народ испытывал чувство патриотического подъема. Совершенно искренние были митинги, крестные ходы в поддержку государя-императора, который двинулся защищать православных братьев Сербии.
Да.
А уже к 16-му году это становилось все меньше и меньше, а к 17-му...
Уже окончательно рассыпалось. Да, это интересное сравнение. К нам присоединяется по скайпу Андрей Колесников. Политолог и публицист. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну вот мы пытаемся сейчас с Дмитрием понять структуру, психологию, может быть, социологию вот этой вот поддержки войны, высокого рейтинга войны. Я думаю, уже не раз, не два прозвучало в этом разговоре слово «советский человек». Может быть, это вот советский и даже шире российский человек, государственный человек, человек, который не мыслит себя вне государственной логики, вне государственной необходимости, да, и вот это то, что говорится, whether it's right or wrong, it's my state, да, право оно или не право, это мое государство, это моя страна, и поэтому я должен вписываться за эту войну. Вот может быть такое?
Я думаю, что это очень важная мотивация, может быть, даже для многих основная, для тех, кто сомневается в том, по праву это государство или нет, и для тех, кто в этом не сомневается, наоборот, себя накручивает. Ведь в период до этой самой специальной операции люди войны не хотели. Иными словами, когда не было войны, собственно, не было и провоенных настроений. Когда началась специальная операция, появились настроения в пользу этой самой специальной операции. Аппетит пришел во время еды. Угу. И чем дольше и жестче, и абсурдней становится то, что вот происходит на наших глазах, тем в большей степени жесткой становится поддержка со стороны тех, кто действительно это дело поддерживает, и кто готов рвать на себе тельняшку с криком «А за то!» «А мне не стыдно!» Вот эта, кстати, маечка с надписью «А мне не стыдно!» Она очень симптоматична. Это значит, что люди понимают, что есть за что стыдиться. Но надо показать, что нам наплевать на это. Не будет у нас смартфонов, я не знаю, там запчастей, да и хрен с ними. Мы сами проживем, сами произведем из подручного материала. Зато мы будем гордые, одинокие и все такое прочее. К сожалению, конечно, да, это примитивное сознание, это архаизация вообще всего. Но такова логика вот этой специальной военной операции, которая превращается в нечто перманентное. Да, и тем самым мы входим в какое-то совершенно вообще новое состояние.
Вот я пытаюсь понять, в какой степени это телевизор, а в какой степени это внутреннее, внутреннее, да? Вот сейчас всюду ходит и на настоящем времени, на Радио Свобода был сюжет про вот этого вот хипстера из Петербурга, который был ресторатором 25-летним, и который поехал, как раньше ездили на Донбасс, сейчас поехал в Украину, значит, как он говорит, мочит укропов, сидит там, мародерствует в этой квартире, пользуется всеми благами жизни. У него десятки, уже, наверное, сотни тысяч подписчиков в его телеграме. И вот я думаю, это же не телевизионная вещь, это какое-то что-то внутреннее, какой-то ресентимент и жажда мести, которые сидели в большом количестве, в большом сегменте населения.
Я думаю, действительно был некий спрос на вот что-то такое, не просто государственническое, да, какое-то действие со стороны государства, чтобы вот это ощущение как бы превосходства над другими, ощущение того, что мы сильные, чтобы какое-то действие подтвердило это на практике. И, собственно, вот этот инструмент Путин людям и дал. И, вероятно, это был спрос спящий, но его нужно было разбудить. Путин постепенно будил в людях вот эти архаические чувства. Ему это удалось сделать, когда он начал говорить о том, что распад СССР был очень унизительной историей, величайшей геополитической катастрофой. И люди как бы проснулись, да, ведь действительно были унижены. Мы об этом не думали, но теперь стоит об этом подумать. Потом был Крым, а потом было некое такое успокоение после Крыма, какой-то как бы эффект на нормализации жизни. И вдруг вот из этой нормализации мы вошли вновь в состояние перманентной истерии. И внутри этой истерии действительно вот этот спрос, который отреагировал на предложение сверху, он сработал для многих. Для кого-то нет, кто-то в ужасе, но в ужасе как бы существенная часть населения, кстати, тоже даже те, кто войну поддерживает, те тоже находятся в перманентном таком психологическом военном положении, я бы сказал, неприходящего кошмара. Но вот да, кому-то хотелось бы еще и совершить некие действия вместе с государством, быть на его стороне.
Уже, вот это да, вот, уже вот, ведь так, получается, да, Дмитрий вот здесь вспоминал, это действительно уже на 22-23-летнем промежутке получается, что регулярное кровопускание бодрит российское общество. Что Чечня, что Грузия, что Крым, что сейчас Украина. Это каждый раз общество, как бы взбадривающееся, встающее, да, с четверенек на колени, с колени еще распрямляющееся при виде войны. При том, что Россия начинает какую-то войну. То есть выходит, что обществу нужна война регулярно.
Вот это очень важный, конечно, вопрос, потому что получается, что мы живем в каких-то очень архаичных обстоятельствах, с архаичными ощущениями, восприятиями и так далее. Скорее бы это как бы логика 19 или 20 века, тем более, что речь идет там о восстановлении справедливости, некое абстрактное восстановление территорий. Территориальное мышление, мышление сферами влияния очень, очень архаично. Тем не менее, это работает. Вот всегда все диктаторы всех времен говорили о том, что война должна очистить воздух, что война должна поднять людей. И там публицисты, которые это поддерживали, ровно об этом и писали. И как бы получается, что именно это и происходит. Но на самом деле казалось где-то до Нового года, до января, что все-таки теперь уже это не очень работает. Оно и не работало с 2018 года. Рейтинг болтался на каком-то не слишком высоком плато. Люди сконцентрировались на экономических проблемах. Реальные доходы как падали там, после Крыма, так и продолжали где-то балансировать или стагнировать, или просто падать. И как-то вот война не перевозбуждала население. Но, как выяснилось, если дать им очень сильную эмоцию, если нажать на красную кнопку и изо всех сил, и если рвануть так, что просто жуть берет, вот тогда все-таки вот этот спящий спрос, который вроде бы так заснул беспокойным сном, он снова просыпается с неистовой силой. К сожалению, вот эта апелляция к архаике, вероятно, до сих пор срабатывает и в 21 веке. Да. Что совершенно удивительно, но правда.
Андрей Колесников на связи с нами. Вернемся буквально через мгновение. И действительно, хочу вот эту мысль как-то... Да, утвердить. Мы во многих наших эфирах на протяжении там, десятилетия говорили именно о торжествующей архаике, да, и архаика в семейных отношениях, в отношениях власти и государства, в отношениях государства и культуры, там, в цензуре постановок. А тут вдруг эта же самая архаика в виде такого, так сказать, тиранозавра приходит, да, и встает на задние ноги и говорит: «Война, война». Программа «Археология». Говорим сегодня о рейтинге войны. Не о партии войны, а о рейтинге войны. Потому что неожиданно большая часть, подавляющая часть населения России оказалась в партии войны. Как нам понимать эту социологию? Можем ли мы доверять вообще такого рода социологии, которая регистрирует вот этот вот огромный энтузиазм или, по крайней мере, непротивление продолжающейся войне России и Украины? Рассказывает политолог Кирилл Рогов.
само общественное мнение является таким полем боевых действий, если можно так выразиться. На население очень давит и та истерия, которая развернута в официальной пропаганде, и те репрессивные законы и репрессивные действия, постоянные примеры репрессий со стороны российских властей в отношении тех, кто не поддерживает войну. В такой ситуации мы должны понимать, что опросы, прямолинейные опросы общественного мнения будут давать нам очень искаженную картину, и они в таком виде прямолинейном, как они используются в демократических странах в обычной ситуации, они просто нерелевантны, и они, более того, это механизм искажения картины. Это не значит, что общественное мнение в России на самом деле не поддерживает войну. Это значит, что общественное мнение – это некоторый процесс и некоторый результат социальных процессов. Выяснить общественное мнение как его состояние обычными средствами, если общественное мнение, выражение тех или иных позиций является предметом как бы гражданской войны в обществе, предметом борьбы и предметом такого файтинга реального между разными группами, вы не можете с помощью обычных инструментов, с помощью которых вы выясняете, нужно строить мост или не нужно, больше налогов платить или меньше, с помощью этих инструментов вы просто ничего не выясните в такой ситуации. Значение пропаганды в такой ситуации очень преувеличено, потому что пропаганда в такой ситуации действует всегда в паре, в связке с репрессиями. Тебе предлагается некоторая картинка мира, и тут же предлагается та цена, которую надо будет заплатить за то, что ты к ней не присоединишься. И это и есть то, как действует пропаганда. Она не убеждает людей, не столько убеждает людей сама по себе, сколько она предлагает картинку мира, неприсоединение к которой имеет определенные издержки, и человек об этом знает. Характерно, что при том, что никто не сообщал по телевизору об антивоенных митингах в России, осведомленность о них очень высока. И в реальности эта осведомленность не об антивоенных выступлениях, а о репрессиях, о том, как людей забирали в участок, как против них возбуждались дела. И эта информация расходится по населению, поэтому они знают об антивоенных выступлениях. Но таким образом они знают немножко другую информацию. Они знают, как преследуются антивоенные выступления. И это формирует то, как они будут разговаривать с постерами, как они будут соглашаться или не соглашаться участвовать в опросах и так далее.
Кирилл Рогов в разговоре с Антоном Сергеенко. Дмитрий, я вот сейчас думаю, как нам пытаться описать это общество, да, категоризировать его такое, которое оно, с одной стороны, мобилизовано на войну, с другой стороны, боится репрессий, и действительно идет такой наплыв репрессий. Это можно действительно понимать в терминах 30-х годов, это как сталинское общество, как фашистское общество?
Ну, псевдосоветское, я бы сказал, потому что очень...
Ну, тоталитарное, вот скажем, с гитлеровским обществом
30-х годов. Да, конечно, тоталитарное. Ну, я сразу немножко отработаю назад. Вы задали вопрос, что первично, настроение или телевизор?
Да, телевизор или настроение.
Вот
да.
Есть мнение человека, которому я доверяю, потому что он 50 лет занимается этими темами. Это тот же самый Алексей Левинсон. Он руководитель отдела социокультурных исследований Левада. То есть он проводит фокус-группы и говорит с живыми людьми. Он их не опрашивает, он смотрит, как они друг с другом дискутируют. И у него, он неоднократно эту мысль высказывал, логика такая, что мы переоцениваем влияние телевизора и недооцениваем влияние внутренних интенций. Он считает, что путинское телевидение скорее идет за социальным запросом.
Угу.
Ну, одновременно оно же его и формирует отчасти.
Да, да.
Но на ранних стадиях этого процесса телевизор шел за запросом граждан. Мне кажется, я понимаю, почему. Во всяком случае, у меня есть гипотеза. Потому что, когда рухнул Советский Союз, у всех стран бывшего Советского Союза были очень серьезные экономические трудности. Ну, один уклад исчез, другой уклад не появился, рухнули места трудоприложения. Понятно, всем было тяжело. Но малые страны, освободившиеся, они психологически эту тяжелую экономическую ситуацию компенсировали тем, что зато у них появилось свое государство.
Да, национальным подъемом.
Да, зато мы теперь свободны. Зато мы независимые. Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдова, кто угодно. А у русских было не так. русские экономические, ну, русские в широком смысле
слова. Да, России, да, россияне.
И экономический кризис переживали, и катастрофу крушения своего государства. То есть там, где был минус, у соседей был минус на плюс, а у нас был два минуса. Поэтому, конечно, очень точно уловил это, скажем, Леонид Парфенов, который с Константином Эрнстом затеяли программу «Старые песни о главном». Людям захотелось вот это вот облом величия услышать. И путинские ребята, они тоже, у них большое такое ухо, направленное на социологию, они тоже этот тренд уловили. Это первое соображение. Второе, это пресловутая пирамида Маслоу. Mm-hmm. Или Маслова, да? Джентльмен из-под Киева, который жил в Нью-Йорке. Один из выдающихся социологов. Первый этаж. Самые примитивные нужды человека. Там типа найти еду, одежду, жилье и так далее. Второй этаж – это безопасность. А третий этаж, когда уже решил проблему с едой, решил проблему с безопасностью.
Это самовыражение.
Самовыражение, да, самоуважение в социуме. Да. Так вот, благодаря тяжелейшим реформам 90-х годов у нас появился конвертируемый рубль, частная собственность, рыночная экономика. В магазинах появились товары. Там. Первый уровень удалось решить. Ощущение безопасности, ну, у кого как, но в целом, в общем, было не так плохо. А вот ощущение самоуважения... Людям захотелось, наевшись и напившись, и одевшись как следует, и купив себе, может быть, даже автомобильчик, что в советские времена было чрезвычайно трудно сделать, и, может быть, даже приобретя в ипотеку квартиру, им захотелось величия. И вот здесь на сцену выходит Владимир Путин, который очень... четко с помощью специалистов из ФСБ улавливает эти настроения, и он эту волну успешным образом оседлал, и на ней летел, ну, минимум 20 лет. Поднимаясь...
Вот это вот... интересный момент. Тогда выходит... давайте мы здесь тоже вернемся тоже к нашему онлайн-гостю Андрею Колесникову. Интересный момент, да, вот когда я вспоминаю, когда мы объясняли... почему возникло болотное движение, да, 2011-2012 год? Тоже же говорили о той же самой пирамиде Маслоу, что люди, так сказать, поднялись понемножку наверх, захотели самоуважения, захотелось свободных выборов, да, не то Севрюжный с хрядом, не то Конституции. Захотелось Конституции, захотелось свободных выборов.
Меньшинству.
Меньшинству городскому. А сейчас выходит, что тоже вот этот вот, как бы, так сказать, условно средний класс, наевшись, захотел имперского величия России. Ведь большая социология подтверждает, что поддержка войны, она растет по мере роста благосостояния граждан.
Да, это интересный феномен. Вероятно, это является в нынешних обстоятельствах заменителем духовного. В том смысле, что вот этот третий этаж, о котором Дмитрий упомянул, вот он так теперь работает. То есть тут другая гипотеза, гипотеза Липтона, которая уже тоже много лет, с 59-го года прошло, в соответствии с нею, при достижении определенного уровня благосостояния, человек начинает востребовать демократии, собственных прав, собственных свобод, работающих политических институтов. И, в принципе, вот то, что происходило в 2011-2012 годах, вроде бы подтверждало эту самую гипотезу Липсета. Теперь, значит, после того, как эта история закончилась, и Путин вместо 2012 года предъявил 2014 в лице Крыма, когда в том числе и в либеральном меньшинстве были расколы по поводу того, хорошо это или плохо, многие это поддержали, по крайней мере, потому что без единого как бы выстрела это все произошло якобы. Ну и теперь, после этого, одновременно с этим возник феномен вот этой собянинского благополучия, когда местная коммерческая интеллигенция говорила, да нахрена нам эта демократия, у нас тут лучшие премьеры, лучшие рестораны, лучшие зарплаты, лучшие рабочие места. Так нафига нам это нужно? Это что, можно без демократии прожить? А как выяснилось, без демократии, без ротации власти мы приходим к военному, фактически военному положению, по крайней мере, в мозгах. Ну и отчасти даже вот в повседневной жизни. Ну и тогда возникает другая духовность. Вот мы не были равны с этим Западом, теперь мы будем равны. Мы вновь вспомним, что мы духовнее, что у нас крепче скрепы, а они все вот в мире Чистогана там живут. Вот мы им сейчас покажем. К сожалению, мы пришли к другой, опять же, архаичной духовности, востребовали ее. Правда, это происходит на фоне, конечно, не совсем уж экономического благополучия, скажем прямо. Вот мы здесь говорили о том, что он нас ждет через несколько месяцев. Вот тогда и посмотрим, как это будет работать, как это будет работать с населением.
Ну да, интересно, что здесь какой-то такой патриотизм включился. Вот этот благополучный московский городской класс, да, Дмитрий, появился такой, да, не квасной патриотизм, а такой сабинизированный патриотизм. Типа, вот у нас тут Яндекс приезжает 24 часа в сутки, у нас тут такси по щелчку пальца приезжает, у нас госуслуги, у нас цифровые сервисы, типа, мы крутые. И теперь мы можем быть такие же крутые, как американцы, они бомбили Косово, а мы будем бомбить Украину.
Угу. Да, это действительно так. Но я бы к словам Андрея добавил два очень простых соображения. Прежде всего, когда мы говорили про Маслова и про запрос, я бы сказал, что на самом деле Россия глубоко неоднородна. И надо это иметь в виду. Значит, и Москва тоже глубоко неоднородна. Значит, какое-то вестернизированное меньшинство считало унизительным, что выборы фальсифицируют. А, в общем, большинство считало, наплевать на эти выборы, мы действительно живем хорошо. Это касается Москвы. Но еще... И здесь я уже как специалист по электоральной географии выступлю. Очень важное явление заключается в том, что Путин все-таки, что бы мы ни говорили про Собянинскую Москву, Путин стал президентом провинции. И это видно просто по элементарным результатам официальных подсчетов голосов, учитывая все фальсификации и так далее. Ельцин был президентом столиц. Там, вот в 96-м году на президентских выборах он в Петербурге в три раза больше набрал, чем Зюганов в первом туре. В Екатеринбурге, понятно, это его родина, в 10 раз больше. Там, в Перми, в Москве он тоже в разы больше, чем Зюганов набирал. А Зюганов набирал, наоборот, на периферии. Сейчас эта ситуация у Путина. В Москве за счет невысокой явки и невысокой поддержки «Единая Россия» на последних выборах набрала там примерно 15% от списочного состава.
Ну, те же сентябрьские выборы 2021 года, если бы не чудовищные натяжки, то, так сказать, Москва очень печально выглядела.
Для Путина.
Да, для Путина, для «Единой России».
И это скрытый, на самом деле, не артикулированный ясно, но скрытый протест против того, что происходит, как раз вот этой самой благополучной Собянинской Москвы, что бы мы про это ни говорили. Путин держится за счет массового притока фальсифицированных, в частности, голосов в Чечне, там, других республиках и в российской провинции. Кстати говоря, и воюет в основном российская провинция, если вы обратили внимание.
Да, это очень интересное было. То есть, да, ведь статистика, да, что играют 200-е и не приходят в пределы МКАД.
Да.
Ни одного,
да.
То есть, знаешь, еще Балашиха есть там где-то, Видное, Подмосковье, Щелково, ну, приходят трупы, вот, а убитых из Москвы нету.
Потому что страной руководят не глупые люди, они понимают, что Москву лучше не трогать. И, между прочим, и Собянин не глупый мэр, он тоже, наверное, протестует против того, чтобы забирали московских, потому что ему нужна социальная поддержка. И это большая разница по сравнению с Советским Союзом, когда все было монолитным красным цветом.
Вот это да, интересный очень момент, как раз по электоральной географии Андрея хочу снова спросить. А вот есть ли действительно в этой войне сейчас какой-то такой... раздел Москвы и провинции, да, потому что когда мы видим, с каким остервенением российские солдаты крушат вот эти вот благополучные поселки среднего класса под Киевом, Ирпень, Гостомель, да, это такие типичные, такой хороший городской средний класс, и вот с каким, так сказать, остервенением, как матросня в 1917 году громила барские особняки и тот же Зимний дворец, точно так же вот эта вот, так сказать, периферийная Россия громит обители среднего класса.
Я думаю, что отчасти это действительно свидетельство о свойствах призыва, в том числе призыва, да, не только контрактников, но и контрактников тоже. Но отчасти это все-таки общероссийская история, потому что действительно Москва тоже очень неоднородна. Здесь есть кварталы и даже целые районы, которые скорее напоминают провинцию или нечто среднее между городом и деревней, слободу такую. Так вот, мне-то представляется, что в принципе те, кто идут на контракт в армию, они, собственно, идут зарабатывать деньги. У них нет другого работодателя. У нас, в принципе, основной работодатель государства, поэтому у более продвинутых мечта – это госслужба или госкорпорация, у менее продвинутых – это силовые структуры, не только армия, но и полиция, и Росгвардия. И это люди, в общем, со специфическим, судя по всему, и уровнем образования. Не хочется как бы обидные вещи говорить, но мы видим некий результат, да, того набора людей, который, собственно, состоялся. И здесь даже скорее не разница между большими городами, уж тем более Москвой и провинцией, это просто вот устройство этого государства, где от государства зависит огромное количество людей, и в основном эти люди малоимущие. И для них вот действительно армия – это может быть как бы в некотором смысле социальная лестница, но еще и способ, конечно, зарабатывания денег. И когда уж им, вероятно, все эти вещи, если не поощряются, то не запрещаются. И это результат очень печальный такого, к этим людям.
Это же опять это вот как раз то, что я пытался назвать термином псевдосоветское. Когда человек из глубокой провинции ясно понимает, что никакой частный бизнес ему раскрыть не позволит, а у него для этого, может быть, и потенциала нет, да и даже желания, потому что он происходит из нашего общего светлого прошлого, где отец служил там охранником в лагере, а мама была бухгалтером где-нибудь. И другой альтернативы, кроме как служить этой вертикали, просто нет. И здесь, кстати говоря, опять проявляется вот тот самый раскол. Кстати, я соглашусь с вами, что Москва глубоко внутри неоднородная. Андрей это говорил.
Да.
Есть так называемый в географии такой термин «внутренняя периферия». Ну, например, вот условно говоря, Капотня в Москве или Восток Москвы, где самые дешевые квартиры.
Да, Восток, Юго-Восток, да.
Да, и где систематически поддержка Путина выше, чем в целом по Москве.
Ну да, чем выше. Хамовники или Дорогомилово.
Ну, это понятно. То есть благополучная Москва, неблагополучная. Благополучная Москва не пойдет служить в ментовку. Понимаете, они пойдут служить в «Газпром», они, может быть, какой-нибудь частный бизнес пойдут работать, но они не будут за 25-30 тысяч рублей работать костоломами. Им это неприятно, это не принято в их среде и так далее. И в этом имеется раскол. Это первое соображение. Второе. Вот о чем, мне кажется, надо подумать. Если первые 20 лет Владимира Путина он очень грамотно использовал тоску большинства наших соотечественников по величию, то вот сейчас, на 23-м году, или 23-й год уже идет, считай, да, власти, поскольку реальных успехов, в том числе на поле боя, не наблюдается, все большую роль в возвратной советизации, вот этой псевдосоветской модели, будет играть страх. Андрей говорил про то, что страх играет существенную роль. До недавнего прошлого нет. До недавнего прошлого люди хотели величия, и они получали это от Путина, они его поддерживали. По мере того, как будет наращиваться этот когнитивный диссонанс, вроде как величие обещали, но как-то вот нет ощущения, что мы этих отвратительных хохлов размазали.
Да.
И здесь будет все большую роль, неизбежно будет брать на себя силовая составляющая, запугивающая составляющая. И это тоже элемент советской ментальности. Люди живут плохо, люди живут бедно. Им надо, во-первых, постоянно подкармливаться тем, что зато мы строим светлое будущее для наших детей, сейчас мы перетерпим, а дальше будет хорошо. А во-вторых, найти предателей и тех, кто виноват, что мне плохо. И вот эти пятиминутки ненависти, там, расстрелять как бешеных собак, я их сейчас вот с восторгом наблюдаю.
Да.
Вот уже люди, они понимают, что что-то не так, что успехов-то нет. Значит, надо найти виноватых. Кто виноват? И пятая колонна, проплаченная Западом, там, пропагандисты.
Национал-предатели,
да, и так
далее. Сказано.
И вот эта составляющая, по мере того, как чем хуже будут дела реальные Владимира Путина, тем большую роль в социальной жизни будет играть вот это вот поиск врагов.
Репрессивные компоненты.
Да, разговоры про удар в спину. И это очень естественно для общественного мнения, потому что оно не может же сказать, ребята, сама у себе, я ошибался, я был дурак, меня развели на мякине. Нет, все было правильно, но нанесли удар в спину.
Да, недостаточно, не додавили, не добомбили, пошли на поводу либералов.
Железом, там...
Ну да, пошли уже охота за либералами, там, ну не охота, но такие настроения. Вот Мединский слишком мягок.
Да.
Вот это все.
Кадыров
очень капитализирует. Да. Вернемся к нашему разговору через мгновение. Поблагодарим еще раз Андрея Колесникова, который был с нами на связи по скайпу, политолог и публицист. И будем с вами через пару мгновений. Программа «Археология». Говорим сегодня о рейтинге войны. Почему, каким образом, как социально объяснить массовую поддержку войны с Украиной в российском обществе? И не только российское общество в самой России, да, мы можем говорить о значительной поддержке войны среди русскоязычных, бывших россиян или людей, говорящих на русском языке, за пределами России. Наш корреспондент Антон Сергиенко спросил на улицах Риги людей, как они считают, в чем причина войны в Украине.
Путин. Сумасшествие. Россия. Да, это вся история России. Она ненавидит Украину с тех пор, когда образовалась.
Наверное, империя, которая не может остановиться, она хочет расширяться бесконтрольно и постоянно. Наверное, для нее это единственный способ выживать.
Сумасшедший старик решил, что он может завоевать соседние территории. Может просто показать, какой он мачо, какой он крутой. И... Я вижу, что он просто предъявит трофеи, и все будут ему поклоняться до конца его жизни, а может он потом еще наследника назначит, и они ему будут поклоняться.
Ну, политика Путина, которая столько лет, в общем-то, вела к этому.
Когда политическое руководство страны напрямую обращается к метаисторическим нарративам, когда выстраивается это очень странная культурная политика, очень странная политика превозносения достаточно странных символов и активная милитаризация общества, то мы имеем то, что имеем сейчас.
Фашистский режим рано или поздно бы это привел. Была агрессия внутрь России направлена, да, но рано или поздно, если это политический фанатик еще с империалистическими амбициями, шовинистическими, империалистическими амбициями. Ну, а что мы ожидали? Уже к этому все шло, но Гитлер тоже так же начинал.
Это назревало очень давно, это назревало очень долго. Причину я вижу в таком имперском ресентименте, то есть вот этой вот какой-то неудовлетворенности имперскими амбициями, которые сегодня привели вот именно к этому. Я считаю, что имперский шовинизм во многом является одной из причин. Ну, а как богослов, я вижу, что современная российская риторика, она напоминает парадигматически, структурно некоторые древние дуалистические ереси, которые в церковной традиции называют сатанизмом. Поэтому пусть это, конечно, может быть такое немножко религиозное слово, но, тем не менее, я должен его произнести. Это духовная проблема изменения ценностей, когда зло называют добром, а добро называют злом.
Это был опрос, который провел наш корреспондент Антон Сергиенко. Но здесь надо сделать важное уточнение. Это был опрос на митинге русскоязычных и россиян, русскоговорящих людей против войны с Украиной. То есть выборка, конечно, в данном случае была несколько смещена. Дмитрий, а вы... как житель Риги какое-то время, уже вот как вы считаете, а если бы этот опрос провести не на этом митинге, а, скажем, в каком-то русскоязычном районе Риги, вот, скажем, с другой стороны, да, Угавы, да, там такие фабрично-заводские районы, Имантре, вот Золитуде есть вокруг бывшего завода ВЭФ и так далее. Вот если там провести такой опрос,
ну, конечно, будут другие данные. Конечно, то, что мы сейчас видели, это то, что называется в социологии смещенная выборка, правда. А у меня вот довольно большой опыт общения с русскими рижанами. Ну, Рига вообще русскоязычный город, но так получается, что у русских есть некоторые специфические сферы работы. Ну, например, вот замечательный рынок рядом с железнодорожным вокзалом, там большинство торгующих – это русские. Ну, я туда хожу в субботу, там, капусты купить или рыбки, там, что-нибудь такое. И иногда меня узнают. Они говорят, а я вас видел по телевизору. И это было еще 5 или 7 лет назад. Я вас видел по телевизору, вот что вы думаете? Я говорю, ну, давайте, пожалуйста, говорю я, пока мы взвешиваем капусту. Ну, как, Путин ведет войска, значит, танки в Ригу? Я говорю, нет, НАТО, он не захочет ссориться, ей-богу, не введет. А русские латыши, верноват, или латышские русские,
да, да.
Они стали немножко не такими, как в России. Они такие рассудительные. Вот он, ты ему скажешь что-то, в Москве сразу говорит, да нет, заткнись, ты неправильно понимаешь. А здесь он подумает сначала. Он говорит, не введет танки, да, это хорошо. Но все-таки какой он крутой. Им нравится, что Путин крутой. Они себя с ним ассоциируют. Он, вот они, если... если так по более мобильной с мозгами люди, они говорят, ну вот нас здесь задавил Евросоюз, закрыли заводы рижские, которые там производили автомобили, там, спидолы, радио и так далее, разрушили все, диктуют нам свои правила, там, мигрантов нам присылают. В общем, есть претензии к Евросоюзу, забыв, что Евросоюз для их развития дал там миллиарды евро. Это в стороне. А вот Путин, он... никакого Евросоюза, или тем более там НАТО, не слушается. И он молодец. При этом никто из них в Россию ехать не собирается. Они ездят в Россию, говорят, у меня там брат или там еще кто-то. Ну, не очень хорошо живет, но в общем живет. И получается такой очень... как бы это назвать?
Шизофреническое такое, сознание. С одной стороны, как бы и в Европе здесь хорошо живем, конечно. А с другой стороны, ну какой же Путин?
А это вот феномен...
Но танков русских не надо.
Не надо, совершенно точно не надо. И сам я туда не поеду. Но крутой пацан. Вот это опять же такая теоретическая поддержка. Она очень характерна для рижан, таких русскоязычных рижан.
Не только. Есть же большие, собственно, города промышленные, где большие очень секторы русского населения.
Ну, Даугавпилс, конечно, Даугавпилс, там на границе. Да. Поэтому рижские власти, вернее, латышские власти боятся этого. Они боятся, вот, они воспринимают это как пятую колонну. И, в общем, на мой взгляд, ведутся они совсем адекватно с тем же самым русским меньшинством. Надо было делать хорошее русское телевидение для них, нормальное, честное.
Они же все сидят на Первом канале.
Конечно, а иначе они смотрят это наше.
Я здесь, когда снимал какие-то дома в нескольких местах, здесь же они официально запрещены. Да, но люди, да, подмигивая мне, говорят, а еще у нас есть тарелка, и вы прекрасно сможете смотреть российское телевидение. Да, ожидая, что я запрыгаю от радости, сказать, господи, да конечно, я уехал из России только за тем, чтобы смотреть Первый канал.
Именно так.
С тарелки.
Ну, вот эта вот внутренняя противоречивость ментальности, она, мне кажется, и для России свойственна.
Это да, это очень хорошо. Как раз вот в «Медузе» был опрос, большой материал Буртина, про то, как россияне относятся к войне. И там вот эти совершенно кричащие противоречия. Человек в одной фразе говорит два взаимоисключающих
осуждения. И ничего, прекрасно осуждения.
Да, да. Вот как здесь, так сказать, танков не надо, но Путин молодец. Примерно то же самое. Но это ведь вообще, наверное, свойственно всем россиянам, а русскоязычным людям, ассоциирующим русскому миру, да, условно говоря, за пределами России. Это некий говорит о сложностях интеграции, да, этих людей.
В Риге, наверное, да. Но в России-то
нет. И вот этот вот якорь идентичности. Я думаю, вот сравнить, вот тоже, вам тоже, как там, электоральному там, географу, феномен исламизма в предместьях крупных европейских городов. Какой-нибудь брюссельский Моленбек. Почему из брюссельского Моленбека люди, приехавшие туда, как беженцы из Сирии, все это, получившие там жилье, работу какую-то, наладившие жизнь со своим, там, не знаю, 5 детьми, 7 детьми, а кто-то из этих детей вырастает и едет в исламское государство воевать. Ну, так вот, мне кажется, что здесь то же самое. Да. Невозможность интеграции в новое это самое. Люди начинают смотреть в прошлое, находят там якорь идентичности, привязываются к нему. И вот точно так же они привязываются к Сталину, к бывшему Советскому Союзу.
Воспользовавшись демократическими завоеваниями того общества, в которое они приехали.
Да.
Это тоже чудовищное противоречие, но абсолютно органично для человека. Человек приехал из кишлака, потому что там не было работы, и не было перспектив, вообще не было жизни. Он получил здесь вид на жительство в Париже или в Бельгии, где угодно. Поднялся, работал честно, там, мыл унитазы или был дворником. Вырастил ребенка. Ребенок на прекрасном французском языке учился в школе. И он понимает, что здесь, в этой стране, модно и поддерживается национальная идентичность, этническая, религиозная идентичность. И он начинает поднимать себя уже в рамках новой этой структуры, пытаясь...
А в чем моя идентичность, спрашивает он себя.
Да, и он начинает строить эту себе идентичность, и, естественно, он начинает строить воображаемое прошлое и требует правил своего кишлака, с которым его родители уехали, потому что они не могли его прокормить, этого ребенка, или воспитать, не понимая, что потому-то он этот кишлак и покинул, что там жизни не было. А теперь он хочет, чтобы Франция жила по законам его замечательной исторической
родины. И вообще, да, если у всех это как бы драйв за идентичность, у всех своя идентичность, а у нас вот такая вот, у нас
да. Вот,
есть очень замечательная картинка, сделался такой мем про этого поросенка Петра. Я очень люблю эту картинку, знаете, да, вот этот поросенок Петр на тракторе, который ездит, поросенок Петр и машина, и вот этот поросенок Петр эмигрирует.
Да,
значит, он эмигрирует, там... его приветствует на Западе, он сидит, у него за окном Эйфелева башня, ему скучно, и потом ему что-то приходит в голову, и он начинает строчить за компьютером, на стене у него портрет Сталина и красная звезда.
Вполне органично.
То есть, да, эмиграция, вот, так сказать, чего-то не то, чего-то не хватает в жизни, какой-то
причинки.
И вот появляется либо Сталин, либо Путин.
И это абсолютно иррационально, потому что человек – существо иррациональное. Мы с вами пытаемся объяснить этим людям, что, ребята, ну, если вы приехали во Францию, если вы хотите зарабатывать там 1500 евро, то это благодаря тому, что Франция устроена немножко иначе, чем ваша родина. Они, ну, и объяснить это невозможно. Я думаю, со временем это как-то растворяется. Так же, как, кстати говоря, и путинская идеология у нас в стране. Я имел аналогичный пример странного мышления. Имел удовольствие общаться с бывшими бандитами, которые стали вполне респектабельными путинскими
кем?
Представителями, руководителями на местах.
Чиновниками.
Чиновниками, да. Ну, выборными чиновниками.
Да, да.
В частности, это было в Дальнем Востоке. И они говорили, очень четко формулировка была, какой Путин молодец. Он, значит, этот Запад поставил на место. Потом пауза такая. Но почему за наш счет? Значит, вот им кажется, что у Путина, как у царя-батюшки, есть какая-то своя мошна, из которой он может реализовывать свои проекты. А сами они вынуждены об этих лохах, об избирателях заботиться. Автобусы, там, медицина, школы, им денег не хватает. Так вот, значит, Путин пусть побеждает Запад, но при этом наш городской бюджет... Не надо трогать, нам самим не хватает.
Ну, да, это проблема еще отдельно, когда-нибудь поговорим. Дмитрий, последний вопрос, который меня самого очень мучает, у меня нет на него ответа, может быть, нет окончательного ответа. Выходит тогда, что эта война не Путина только, это война России. Это как ответ на вопрос, типа, произвел Путин Россию или Россия Путина? Так вот эту войну, ее произвел Путин или произвела Россия?
Ну, во-первых, мое мнение заключается в том, что Россия произвела Путина. Был запрос, и Путин пришел. На его место мог бы прийти Зюганов. После каждого рывка вперед есть естественный откат назад. Значит, Путин есть плод России, и в этом смысле...
Это понятно, первое. Буквально у нас минута
осталось. И второе... Да. Естественно, теперь уже Путин возглавил Россию и ведет ее, с моей точки зрения, в тупик. И завел уже ее в этот самый тупик. И теперь Россия будет долго-долго оглядываться через плечо и думать, когда же это меня обманули? И кто меня обманул? Либералы обманули. Ельцин в каких-то там 90-х годах. Неужели Владимир Владимирович Путин? Пока это не будет осознанно, а это характерное время уже, по-моему, годами измеряется, мы будем вот в этом кровавом тупике месить кровь и грязь.
Дмитрий Орешкин, политолог, был у нас сегодня в студии. Но от себя скажу, что... Видимо, здесь, учитывая даже всю ту социологию, которую мы сегодня обсуждали, и думая об этой войне, надо понимать, что это не только российская власть произвела эту войну. Не только Путин, не только Герасимов, не только генералитет, не только Шойгу. К сожалению, эта война сейчас является частью политического, экономического, социального проекта всей той России, которая сложилась за последние 20 лет, а может быть, за последние 200 лет. То есть эту войну ведет Россия, а не только российская армия. И, к сожалению, социология и нынешнее настроение российского общества, начертившего на себе букву Z, это подтверждает. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Каким вам представляется будущее России? Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.